Россия оказалась в изоляции не впервые в своей истории. И были времена, когда нас отрезали от мира, были времена, когда мы сами себя от мира отрезали. По сути, мы так жили, ну, большую часть 20 века. А для чего, собственно, это делалось? Вот зачем закрывать страну и выстраивать этот барьер с внешним миром?
Я думаю, что это нужно было для, если можно так выразиться, полноты контроля. То есть большевики, как и многие другие тоталитарные правительства в 20-21 веках, стремились прежде всего к абсолютному контролю всего, что происходит на той территории, на которой они установили свою власть. И предполагалось, что и поведение, и организацию людей, и то, как они между собой связаны экономически, можно полностью контролировать в рамках заранее продуманной технологии, заранее продуманной совокупности идей. Для такого рода абсолютного контроля нужна изоляция территории. В дальнейшем одной из мер управления в Советском Союзе стала довольно сложная комбинация запугивания и искусственного воодушевления людей, ну, такого с помощью всеобщего идеологического разогрева, что ли, и попытки объяснить, что у всех людей должен быть один смысл жизни, который даруется советским государством. Вот. Для реализации такой политики тоже необходимо было запирание государства. И для того, чтобы стимулировать автохтонное, изолированное уже от других стран развития, а это по представлениям Сталина было необходимо для конкуренции на мировом рынке, нужно было, опять же, запереть страну для того, чтобы люди, как бы сказать, все создавали собственными силами. Довольно много в России шутили до недавнего, по крайней мере, времени, я не знаю, будут ли шутить теперь, над провозглашенной основателем северокорейского государства Ким Ир Сеном идея Чучхе, то есть опоры на собственные силы только. Но, в принципе, это, в общем, и была Чучхе, он ее не сам придумал.
С начала 30-х годов изоляция была уже и экономической, и культурной, и научной во многом. Сложился такой корпус идей, связанных с таким изоляционным мышлением. И он включал в себя вещи, которые сохранились до сих пор. Вот, скажем, там идея внешнего и внутреннего врага.
Ровно после того, как приблизительно в 1926 году Лев Троцкий потерпел окончательное политическое поражение в борьбе с Иосифом Сталиным, и произошел отказ от идеи мировой революции полной, произошел почти моментальный переход к восприятию страны как осажденной крепости. Тут я не могу не удержаться и не процитировать фразу великого итальянского политического деятеля XIX века Камилла Каура о том, что с помощью осадного положения может править каждый дурак. Когда страна представляется в виде осажденной крепости, то предполагается, что все, кто выступает не в согласии с руководством, являются врагами и, скорее всего, агентами внешнего врага. Собственно, эта истерия по поиску шпионов начала подогреваться с начала 30-х годов. Даже нет, с середины 20-х годов, вновь после гражданской войны. И это было тем легче, что, как показал замечательный американский историк Уильям Фуллер в книжке «Внутренний враг», подобного рода шпиономания началась во время Первой мировой войны. Поэтому большевистские практики опирались еще на дореволюционную риторику поиска германских шпионов, которая уже существовала в России перед революцией. Потом нельзя сказать, что с начала 30-х годов Советский Союз был экономически изолирован. Вплоть до второй половины 30-х годов в Советском Союзе шла индустриализация с очень большой помощью и иностранного капитала, и иностранных инженеров. Вот как раз экономически Советский Союз изолирован не был. А вот интеллектуально, да, становился все более изолированным. И когда Борис Пастернак встречался с Исаией Берлином, приезжавшим в свите Уинстона Черчилля в Советский Союз в 1945 году, Пастернак ему назвал очень характерную дату. Он сказал: помните, что мы ничего здесь не знаем с 29-го года о том, что у вас происходит.
Внешний враг, понятно, да, это империалисты, которые, значит, там международная буржуазия, англосаксы. Вот сейчас, кстати, этот термин вернулся. В общем, этот круг более-менее понятен. А внутренний враг менялся?
Внутренний враг при правлении Сталина в 30-е годы был определен двояко. Первый – это люди, которые не соглашались со Сталином с решением его политбюро. То есть уже на рубеже 20-30-х годов произошла очень быстрая кристаллизация идеи, так сказать, я думаю, что Сталин, значит, в степени лично инициированный, о том, что все те, кто выражает публичное несогласие, те враги. Десятки, сотни тысяч людей были объявлены врагами и агентами внешнего врага. Здесь, я бы сказал, очень кстати Сталину явилась испанская война, гражданская война в Испании, потому что тогда появился термин «пятая колонна».
Слушайте, это, кстати, я не знал, что термин «пятая колонна» – это из 30-х, активно же используется.
Значит, войска Каудильо Франко наступали на Мадрид четырьмя колоннами. И республиканское правительство называло пятой колонной тех, кто не соглашался и сопротивлялся каким-то действиям республиканского правительства на контролируемой ими территории. Это был метафорически блестящий, так сказать, пропагандистский образ, который, значит, именно из-за романтизации испанской войны тогда и после получил широкое фарты. То есть те, кто не согласен с республиканским правительством, те фактически помогают Франко. В Советском Союзе это слово «фактически» было вычеркнуто. То есть те, кто не согласен с руководством страны, являются, несомненно, агентами внешнего врага. Но это только, как бы сказать, ядро. А вокруг этого ядра было еще большое поле. То есть кроме этого были люди, которых репрессировали просто как попало, по случайному признаку. Не то что по доносу, а просто вот по разнарядке. То есть пришла разнарядка, там 3000 человек по какой-то области, по какому-нибудь автономной республике репрессировать. То есть врагами оказывались не только люди, которые активно высказывались или даже в кругу друзей, там условно анекдот могли рассказать, но люди абсолютно случайные и просто проходившие, так сказать, необходимые для дополнения этих цифр разнарядки. Что, собственно, отражено в великой песне недавно, к сожалению, умершего поэта и прозаика Юза Олешковского. Один из них был левым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем.
Еще, мне кажется, термин, который в 30-е тоже стал активно использоваться, и в том числе он оказался в одной из редакций вот той самой 58-й политической статьи, по которой миллион людей были осуждены в Советском Союзе, — «измена родине». В общем, такой важный термин эпохи изоляции, правильно?
Слово «измена», если убрать слово «родины», ассоциируется, можно ассоциироваться, например, с супружеской изменой. Супружеская измена – это разрушение любви, то есть разрушение эмоциональной связи. Безусловно, понятие измены в том смысле, что работа против государства, оно существовало очень давно, но вот эти обертоны эмоциональные, обертоны, как сказать, разрыва связей, которые ты якобы обязан иметь, оно, конечно, в 30-е годы очень усилилось. Родину в это время стали писать с большой буквы, и именно это означало сакрализацию государства и, если можно так выразиться, синонимизацию государства и страны. То есть не соглашаясь с государством, делая что-то не так с точки зрения государства, ты изменяешь, то есть разрываешь эмоциональные связи одновременно с государством и обществом.
То есть нельзя просто любить страну, нужно любить и страну, и власть.
Безусловно, в этом случае происходит абсолютное настолько опустошение слова «патриотизм», что даже хорошо относясь к стране, называть себя патриотом совсем не хочется. А потом, главное, что значит хорошо относиться к стране? К действию государства хорошо относиться сейчас, на мой взгляд, невозможно нравственно вменяемому человеку. И предполагается, что ты должен вот эту вот слитность страны и государства, страны, государства, общества, которое, собственно, возникает еще при Ленине и многократно усиливается Сталином, здесь происходит превращение человека в заложника. И более того, в заложника, которого постоянно необходимо запугивать для того, чтобы остальные тоже чувствовали себя заложниками.
Были в истории России периоды, когда любовь к родине отделялась от любви к государству и власти?
Никогда. Значит, к сожалению, собственно, с учреждения России как современного государства, государство много раз государственные элиты предпринимали усилия, чтобы такого не произошло. Были попытки создания отдельных кружков, которые именно из патриотических соображений стремились к реформам. Там, ну, например, там Арзамас, который существовал в 1810-х годах и который надеялся на европейские реформы в России. Это были люди, которые, ну, тех, что называли раньше революционными демократами и вообще леводемократическое движение 1860-х годов. Но это все довольно быстро терпело поражение, и отдельные плоды оказывались присвоены правительством. Ну, земцы. На самом деле сейчас надо коллекционировать не столько периоды, о которых вы говорите, повторяю, этих периодов не было, но скорее нужно для будущих учебников истории запоминать тех людей, которые пытались отождествить государство и общество, те общественные движения, которые существовали в России. Но уже в 20 веке такие движения были, в отличие от земства, отчаянно узкими, потому что для такого рода к действий требовалась нешуточная просто физическая смелость, потому что за любые попытки создания независимых общественных ассоциаций государство карало как за заговор.
Возвращаясь к разговору про изоляцию, мне кажется, что жертвами изоляции в советское время становилась прежде всего интеллигенция. Это справедливо или нет?
Нет. Значит, я бы сказал, интеллигенция были людьми, которые переживали эту изоляцию непосредственно эмоционально. Писатели, художники, ученые, высококвалифицированные инженеры, все это люди, которые, с одной стороны, должны были обходиться без того, что происходит на Западе, с другой стороны, все-таки нельзя сказать, чтобы обходились вовсе без этого. Просто это все давалось искусственно дозированным путем, немножко по другим, но структурно сходным принципам с тем, как в Советском Союзе доставали дефицитные товары. В действительности это сказывалось абсолютно на всем населении Советского Союза. Было в журнале «Знамя» письмо в перестройку от человека по имени Матвей Блеймин, который рассказывал, что это был инженер из города Ленинграда, а не Петербурга. Когда он инженером молодым пришел на завод, один из ленинградских заводов, были еще высококвалифицированные рабочие, которые начинали свой трудовой путь до революции. Вот когда им приносили инженеры новый проект, они смотрели его и говорили: «Ну как? По чертежам будем собирать или чтобы работал?» А потом вот рабочие, которые уже социализировались в 60-е и 70-е годы, они говорили: «Соскердовали станок». То есть сляпали кое-как, соскердовали, это накидали сено. Я думаю, что этот упадок трудовой этики, который описывал Блейман, он был следствием в значительной степени еще изоляционизма, при котором результаты труда рабочих нельзя было сравнивать с тем, что происходит в странах. Недостатка технологий. То же самое и у крестьян, потому что абсолютная деградация деревни в 60-е и 70-е годы была во многом связана с тем, что Советский Союз оказался отрезан от восприятия результатов так называемой «зеленой революции», происходившей тогда в мире.
То, что имеется в виду там промышленное и сельское хозяйство.
Это не непосредственное следствие изоляции, но в изолированной стране такой потерявший ориентиры, как произошло с Советским Союзом в 60-е и 70-е годы, а уж после того, как повысились цены на нефть и советскому правительству стало вообще интересоваться повышением производительности труда, это результат практически неизбежно.
Вот есть этот термин «авторкия», который, по сути, то же самое, что чучхе, да, такая опора на свои силы в экономике. Но была ли на самом деле советская экономика так уж выключены из мировой?
Значит, это сложный вопрос. Она не была выключена из мировой. Проблема состояла в том, что советское руководство связями советской экономики с мировой занималось, как бы сегодня сказали, в режиме ручного управления. То есть не пускало это на волю людей, а контролировало все эти международные контакты. И, безусловно, в Советский Союз попадали технологии иностранные. Нельзя сказать, что в Советском Союзе не было компьютеров. Не были, но компьютеризация искусственно тормозилась. Нельзя сказать, что в Советском Союзе не было современных технологий, но они большей частью пускались на развитие военно-промышленного комплекса.
Советский Союз с начала 60-х импортировал зерно миллионами тонн. То есть, фактически, страна не могла существовать без иностранного зерна. Про какую тут вообще автаркию можно говорить, если мы сами себя прокормить не могли?
А потом, значит, импортировали нефть, то есть, безусловно, особенно, повторяю, после 1973 года, когда это стало очень выгодно, нефть и газ. Значит, то есть, собственно, с 1973 года начинается новая экономическая эпоха в жизни Советского Союза. Это надо четко проговорить. Безусловно, в этом смысле Советский Союз изолирован не был. Но вот тогда возникает некоторый образ, который впоследствии довольно так прямолинейно, но впечатляюще визуализировал Владимир Сорокин в повести «День опричника». Стена, сквозь стену пропущена труба, ведущая за пределы стены. Вот. И что находится за пределами этой стены, можно фантазировать как угодно. Там, как говорит его персонаж, одни киберпанки по развалинам ползают.
Тогда подчеркивалась важность того, что Советский Союз должен быть независим от всего остального мира, что у нас должна быть такая вот изолированная экономика.
Советский Союз как раз декларировал себя в 70-е годы как государство открытое и, как бы сказать, немножко так с выпущенной губой, недооцененное. Эта открытость была, конечно, симулятивной, вот, но все время старались, но сам факт наличия на советском телевидении передачи «Советский Союз глазами зарубежных гостей» предполагал, что иностранцы, правильные иностранцы приезжают и радуются.
Да, слушайте, это такое было на самом деле какое-то официальное государственное двоемыслие. С одной стороны, ты как бы экономику огораживаешь и страну, а с другой стороны, ты очень ждешь, что к тебе приедут иностранцы, что про тебя похвалят, что про тебя хорошо скажут.
Абсолютно верно. И это двоемыслие было связано во многом именно с очень большой архаичностью политического мышления, как бы сказать, представлениями о политике, как она была в XIX веке, как о таком мире, где злобно конкурируют друг с другом великие державы, которые опираются только на свои силы. Это такой очень мифологический, вульгаризированное представление о политике XIX века, которое сохранилось в Советском Союзе не только благодаря лично Сталину, хотя он, безусловно, ее тоже разделял, но и благодаря тому, что в политику пришло большое количество очень необразованных людей в 20-30-е годы. Внимание! Здесь я менее всего хотел бы быть понятым как классовый элитист. Я полагаю, что как раз выращивание классов, там, групп наследственных, там, дипломатов, политиков и так далее, это не самый лучший способ для существования национального государства. Я говорю про людей, лишенных образования в сфере современной политики и современной экономики. Их социальное происхождение меня здесь менее всего волнует.
Смотрите, еще, чтобы закончить про экономику. Правильно я понимаю, что изоляция снижает конкуренцию, поэтому у нас, не знаю, там, не научились за все советское время делать автомобили с коробкой автомат, например, тостеры делать мы не научились.
Здесь есть очень важный момент, о котором мы прежде не говорили. Это представление о том, что промышленность должна держаться только на так называемом производстве группы А. Или, как говорили в советских учебниках, производство средств производства. Велосипеды были в первоначале в Советском Союзе довольно плохими, потом научились их делать немножко получше, но все равно различие в качестве советской и импортной бытовой техники было абсолютно притчей во языцах вплоть до конца советской власти. И очень многие товары, которые производились в западных странах просто потому, что на них были покупатели, в Советском Союзе не выпускались, потому что это считалось как бы неважным и неинтересным. На самом деле, если говорить очень жестко, за этим стояло отношение к людям как к расходному материалу, то есть доведенное до чудовищного, кромешного абсурда, оно артикулировано во фразе, приписываемой Георгию Жукову, что бабы новых нарожают. Вот это вот на войне это так, это просто врага надо трупами, можно трупами закидывать, а в быту люди должны быть, как бы сказать, придатками к промышленному производству. Поэтому легкая промышленность, которая создает вещи для комфорта, для удобной жизни, она менее важна, чем тяжелая.
От изоляции в экономике к изоляции в науке. Как изоляция повлияла на советских ученых?
Плохо повлияло, потому что советские ученые, то есть я бы сказал так, наверное, на 15% изоляция стимулировала что-нибудь придумать. Были такие люди, которые именно благодаря изоляции получали дополнительный стимул самим что-нибудь изобрести. Тут нельзя этого совсем сбрасывать со счетов, но все-таки на 85% это было более разрушительное действие, потому что был максимально затруднен, повторяю, международный обмен идеями вообще и в области гуманитарных наук в особенности, когда люди должны были подгонять решение решение задачи под заранее известный ответ. И в истории, и в политологии, и в других гуманитарных науках. Но и в естественных науках очень многие данные, ну, при Сталине это было совсем примитивно, потому что целый ряд западных научных идей просто шеймился, там, копенгагенская интерпретация квантовой механики, теория Лайноса-Полинга и так далее.
Генетика, опять-таки, знаменитая, конечно, история.
Но и в позднесоветское время результаты этих так называемых сталинских научных войн, как их назвал историк Итан Поллок, они не были преодолены до конца.
Я правильно понимаю, что советские ученые были выключены из международного сообщества, по сути, всю весь
20 век? Нет, они были выключены, многие ездили за границу, хотя вот тут очень важно, что слово «многие» здесь является очень таким лукавым, потому что, во-первых, многие ученые, которые ездили за границу, в частности, были не совсем учеными, а были научными бюрократами, если не вовсе сотрудниками КГБ, но были и ученые вполне добросовестные, которые ездили за границу, но они были зависимы от, так сказать, лотереи. То есть кому-то разрешали ездить, а кому-то нет. Ну вот, например, моего отца не выпускали за границу до 1989 года, кроме как в социалистические страны. Он был ядерным физиком, причем не засекреченным, он был физиком-теоретиком, у него никогда не было допуска никаким секретам.
Смотрите, а когда в 90-е уже границы открылись, и советские ученые, но теперь уже российские, стали ездить по миру, у них был вот это какая-то, не знаю, ну как сказать, не узость мышления, да, но что ли такая искаженная картина?
Я бы сказал так. В Советском Союзе все время были люди, которые, как бы сказать, были такие интеллектуальные партизаны, которые способствовали расширению кругозора своих учеников, своих коллег. Ну, одним из них был, например, великий советский российский историк Арон Яковлевич Гуревич, один из историков, которые были как раз приняты международным сообществом. Поэтому нет сказать, что они там совсем уже как дураки с мороза ездили по миру. И уж тем более многие там физики, химики просто, как бы сказать, приехали и наконец-то радостно воскликнули, и наконец-то мы можем читать то, что вы, так сказать, хотели. Вот. Но, конечно, такая многодесятилетняя изоляция даром не прошла. Повторяю, в гуманитарной науке она оказала чудовищное, катастрофическое влияние, которое мы разруливали, как сказать, пытались преодолеть мы, ну, преподаватели, вплоть до начала нынешней войны.
А в чем именно проявлялось именно в гуманитарном знании?
Абсолютно в очень вульгаризированном понимании того, что такое человек. Вот, как бы сказать, есть иллюзия, что человек устроен просто, что он должен определяться чем-то главным. Ну, вот, я бы сказал, такие вульгаризированные марксисты, которых не коснулось перечтение марксизма в 50-е, 60-е годы, которое произошло во Франции, в Англии там, и так далее. Значит, они говорили, что человек определяется прежде всего своим классовым происхождением и условием своей жизни. И очень легко оказалось от этого перейти, когда люди стали разочаровываться в коммунизме, начиная с 60-х годов, потому что человек определяется условиями своего рождения, своей этничности, что человек – это прежде всего там, представитель своей национальности там, или своего гендера. Что все мужчины там имеют определенные свойства, все женщины определенные свойства. Как говорил Даниил Иванович Хармс, все-все-все славяне пив, все-все-все евреи пуф. Вот это вот все-все, это, значит, здесь очень важное слово. Как говорят ученые эссенциализм, то есть представление о человеке как о таком едином существе, которое полностью определяется каким-то, например, местом своего происхождения, представление о том, что у каждого человека есть, например, национальность, которая на всех людей действует в равной степени, вот это наследие советского изоляционизма и советского вот этого, как сказать, научной самодеятельности. Или, например, наоборот, радикальный конструктивизм, что человек состоит только из того, что ему говорят по телевизору. Значит, это все тоже вульгаризация, которая идет вот от этих вот советских лет. И на самом деле эта вульгаризация еще дала ужасный результат в гибриде с всеобщим падением вообще веры в ценности в 70-е годы. То есть вот это распространение цинизма в обществе, которое еще в 70-е годы люди жаловались, привело к представлению о том, что никаких ценностей нет, что любая вера в ценности – это симуляция, что на самом деле любая вера может быть основана только на праве силы. Вот это все. Нельзя сказать, что в других странах нет людей, которые так думают. Они есть, и их немало. Но проникновение таких взглядов в науку, проникновение таких взглядов во взгляды экспертов, оно стало возможным именно благодаря тому несусветному положению, в котором оказались гуманитарные науки в Советском Союзе.
Как вам кажется, где изоляция в культуре проявилась больше всего? В литературе, в кино, в искусстве? Что пострадало сильнее?
Я бы сказал так. Больше всего пострадало просветительство. Сама возможность рассказа о современных достижениях высокой культуры людям, которые непосредственно не связаны с творчеством. Потому что, условно говоря, писатели, если хотели, они знали, что происходит в других литературах. Художники могли узнать, опять же, если сильно постараться, это требовало там, чтения самоздата, добывания западных журналов, что происходит в западном искусстве. А вот люди, у которых нет времени вот на это все, которые занимаются тем, что кормят свою семью, тем, что выращивают детей, вот это все были лишены абсолютно.
Вот эта советская изоляция в культуре, в науке, в экономике, она на том, как мы сейчас живем, сказалась, сказывается?
Она сказалась на том, как мы сейчас думаем. Она сказалась над тем, что значительная часть людей вокруг нас оказалась в неведении относительно того, как ценности потребительского общества, которые очень многим из нас нравятся, связаны с развитием культуры и с вне изоляции страны, с ее выходом из изоляции. Вот невозможно так добиться, чтобы, точнее сказать, можно, но это будет такая искусственная провинциализация, чтобы пользоваться только благами западного потребительского общества и не участвовать в создании общей мировой культуры. Есть значительное количество правителей, которые считают, что их страны должны довольствоваться таким положением, но это всегда выходит боком для социального развития. И вот эта изоляция, она с каждым витком становится все более разрушительной для государства и общества. Мир в 20-21 веках проходил глобализацию. И вот эта глобализация, она предполагала все большую связность между государствами. Советское государство по разным причинам оказывалось на пути этой глобализации, на пути развития общемировых тенденций. То есть не для окружающих государств, а, так сказать, для себя самого. То есть вот эта вот изоляция, она и была, и сегодня является все большей архаикой и все большим способом удерживать государство и общество в принудительном, искусственном, архаизированном состоянии.
Как вам кажется, в современном мире изоляция России к чему приведет? Не для мира, а для нас.
Мне кажется, что она приведет к тому, что нынешнее одичание общества будет еще труднее остановить. Она приведет к тому, что будут еще интенсивнее, чем могли бы в других условиях разрушаться общественные институты, созданные в постсоветское время, в 90-е, 2000-е, 2010-е годы. Она приведет к тому, что снова будет не только двоемыслие, а в Советском Союзе были, как бы сказать, разные критерии научности. Вот Юрий Лотман – филолог, и Михаил Храбченко – филолог, член ЦК КПСС. И то вот, они ничего общего друг с другом не имеют, но формально они оба как бы должны рассматриваться в одном поле и как коллеги. Коллегами они не были ни в малейшей степени. Вот тогда были заложены те зерна, когда предполагается, что Владимира Мединского нужно считать историком. Вот снова будут эти двойные критерии, когда будет известно, что кто-то историк, филолог, культуролог для начальства, а кто-то филолог, культуролог, философ на самом деле. Вот этого я боюсь, и с другой стороны, я не знаю, что в нынешних условиях можно этому противопоставить, кроме какой-то поддержки, насколько это зависит от нас с вами, международного обмена идеями не только в области гуманитарных наук, это просто у кого чего болит, я сам гуманитарий, но и в области более широкого представления о человеке и обществе, касающихся не только тех, что вырабатывают ученые, а тех, что обсуждают журналисты, писатели и так далее. Вот это важно. Любое стремление к диалогу, любое стремление к пониманию другого в нынешней России будет спасительно, но оно же будет и партизанским действием, направленным против того изоляционизма, о котором мы с вами сегодня говорим. Тут я не могу дать никакого в ближней перспективе никакого сколько-нибудь оптимистического прогноза. Да, это комплексная изоляция, да, необходимо бороться против нее теми средствами, которые у нас есть, но это преодоление требует работы длиной в десятилетия. Мы можем это видеть и на примере послевоенной Германии, и особенно западной, которая, в отличие от восточной, стремилась это преодолеть. У них все равно процесс этого выхода из изоляции, который они оказались погружены всего на 12 лет, начиная с прихода к власти Гитлера, занял довольно долгое время.